Итак, сегодня моя очередь стоять за кафедрой. Я хотел бы сегодня затронуть одну очень, я бы сказал, непопулярную, наверное, тему. Тема называется «Вера, действующая любовью или движимая любовью». Упущенная тема. Я бы сказал, она немножко дискредитирующая тема. Тема, которая для нового поколения служителей, для нашего времени, она не слишком подходит. Но сегодня на основании Библии я хотел бы все-таки посмотреть, как Бог открыл эту сферу, как Бог учит в своем слове относиться к нас, относиться нам к тому, что Бог проявляется в нашей жизни и действует в нашей жизни. Я бы, наверное, в самом начале просто хотел сделать одно ударение на то, что мы очень часто слышим насчет духа этого мира. Дух этого мира, дух этого мира, дух этого мира. И я просто сидел и думал, дух этого мира, ну что это? Кто это? Как он проявляется? И все-таки я для себя сделал такое интересное заключение. Это самый искусный хамелеон. Дух, который никогда не находится в одном обличии, в одной форме, в одном проявлении. Его цель — украсть, убить и погубить. Его цель, да, действительно, это остановить движение Бога на земле, противодействовать славе Божьей, противодействовать людям, которые движутся в славе Бога. Но он проявляется, он действует, он выглядит в каждой стране по-своему, в каждой эпохе по-своему. Он говорит на другом языке, с другой интонацией. То есть эта личность, она очень сильно изменяется для того, чтобы увлечь, если написано, если возможно, даже избранных людей. Кому сегодня направлено мое слово? Кому я сегодня хочу говорить? Наверное, в первую очередь к тем людям, которые, когда приняли Иисуса Христа, когда познакомились с Ним, когда Бог начал заполнять их жизнь своим присутствием, своей славой, и вы видели в своей жизни определенные проявления Божьей славы. Это были исцеления, возможно, это были спасения людей, это были какие-то чудотворения. Нету разницы, проявлялся Бог сверхъестественным образом в вашей жизни. И потом проходит какое-то время, и вы смотрите сейчас в свою жизнь и смотрите на то, что было, и вы находите разницу, и люди часто задают вопрос: «Бог, что произошло в моей жизни? Почему пришли изменения? Я не чувствую твоего присутствия, или я чувствую присутствие, но нету проявления славы, нету того, что я видел раньше в своей жизни. Что произошло? Я же вроде хочу, я уже вроде стремлюсь, да как бы по возрасту я более взрослый духовный человек, а в моей жизни как бы я вижу, ну, в некоторых моментах не прогресс, а скорее регресс. Почему так?» Смотрите, 1 Коринфянам 13:13 написано: «Пока же остаются эти три – вера, надежда и любовь, но самая великая из них – это любовь». Я хотел бы сегодня немножко обратить наше внимание на то, что вера и любовь в Писании, они идут очень вплотную связаны между собой. Хотя бы их проявления, их действия, они отличаются очень сильно, но они неразделимы. И что дух этого мира пытается сделать? Он пытается отделить проявление любви в нашей жизни от проявления веры. Что такое вера? Да, Библия дает нам четкое объяснение, что такое вера. Же есть осуществление ожидаемого и верность невидимого. Другими словами, простыми словами, это субстанция, это сила, можно назвать по-разному. Это то, что берет проявленное в духовном мире и проявляет в физическом мире. Это сила, это субстанция, которая задействована в том, чтобы взять в духовном невидимом мире и принести это в физически видимый мир. Любовь. Я возвращусь еще к вере. Кто есть источник веры? Бог. Иисус Христос названный начальником веры. И когда мы читаем Новый Завет, мы находим такие места, где написано «И вера от Него, и вера с неба, и вера Сына Божьего». То есть Он есть начальник и совершитель веры, и как же, как и вера, так же само и любовь, она является, или она берет свой исток из Бога. Бог есть любовь. Вера является плодом Духа? Является. Любовь является плодом Духа? Является. Они выходят из Духа, они выходят из Бога, но они даны человеку для проявления здесь, на этой земле. Да, Библия говорит, и я зачитал, что любовь из них больше. Почему никогда не заканчивается любовь? Придет время, когда вера и надежда, они больше не будут востребованы. Когда придет полнота, когда придет откровение, когда придет жизнь вечная, когда наши тела будут изменены, нам не нужно будет двигаться в вере. Почему не заканчивается любовь? Потому что Бог не может закончиться. Бог есть любовь, Бог есть источник, Он, это Его сущность, это Он. И Бог больше всего заинтересован в том, чтобы Его любовь проявлялась на этой земле. Итак, человек покаялся. Бог начинает двигаться в жизни человека. Я скорее, наверное, буду говорить из своей жизни, а вы просто, ну, как бы сопоставляете, смотрите, было и есть ли у вас такой же, это в вашей жизни. Но перед тем я расскажу один пример. Я вчера увидел одно видео интересное. Мужчина, я думаю, это вообще неверующий человек, нету разницы. Он помогает другому мужчине, который инвалид. Он накормил его, он помог ему, он дал ему денег, еще что-то. И он говорит, я бы хотел еще побыть в твоей жизни и чем-то тебе помочь, потому что как бы у меня есть возможность. Я хотел бы тебе помочь. Я смотрю это видео, думаю, yes. Наконец-то кто-то решился сделать, не показав своего лица. Разговор слышишь? Инвалида видно, а тот, который сделал это, не показывая свое лицо. И я думаю, ну все-таки есть. Есть сегодня люди на земле, которые как бы правильный мотив сердца. И здесь буквально на одну секунду в камеру появляется лицо. И я думаю, ну что ты сделал сейчас? За одну секунду ты получил награду за все. Ты просто показал свое лицо. Почему Библия говорит, когда ты служишь в любви, даже правая рука не должна знать, что делает левая. То есть это должно быть таяние перед Богом. Это должно быть мотивация твоего сердца не засветиться, а служить во имя своего Бога. Итак, начинается проявление в нашей жизни. И в это же время как-то чудным образом к нам на наш телефон, на наш компьютер или в наши руки попадает книга, которая начинает говорить о славе Божьей. Примеры, как будто ну, параллельны в том, что, в чем мы движемся. То есть приходит какая-то информация, которая... У нас было, я молился, допустим, было чудо исцеления, Бог проявил свою славу, исцелил больного. И здесь сейчас, опять же, почему-то выпрыгивает на мой телефон видео, нормальное видео. И ты как бы смотришь. Ребята, я хочу сейчас, чтобы вы слушали внимательно и пытались понять, что я хочу сказать. Я не говорю о том, что не нужно смотреть. Я не говорю о том, что это плохо. Я говорю, что дух этого мира в этот момент меняет свое обличие, и он через эту картинку будет пытаться, или через это видео, которое ты смотришь, он будет пытаться создать определенный уже свой имидж в твоем понимании, в твоем сознании. И ты просмотрел, я просмотрел одно видео, два, три, четыре видео просмотрели, и у нас сложилась определенная картина, как должно происходить. Мы работаем не из того, что нас побуждает делать Святой Дух, а мы уже научены, у нас уже сформированная картина, как мы должны служить. И иногда мы это называем духовной зрелостью. Я немножко духовнее вырос. Но когда я духовнее вырос, когда я стал в моих глазах более просветленным, знающим, как нужно и как делает, почему-то слава Божья начинает уходить. Дух этого мира, он постарался, и он достиг определенного успеха в нашей жизни. Последнее время, и это особенное время. И Библия предупреждает нас, что в последнее время люди будут самоцентричны. Все вокруг меня. И христиане не исключение. Тем более, что апостол Павел писал вот это послание, он писал к церкви, он не писал к неверующим людям. И когда он говорил, что буду самолюбивый, эгоистичный, родителям непокорный, за детей писал. Он писал это насчет верующих детей. Через то, что там одно выражение, которое он сказал, и более сластолюбивый, нежели боголюбивый. Это не относится к миру. Это послание было написано для церкви последнего времени. И оно получается, что именно вот это влияние этого духа, оно пытается спроектировать свое действие в нашу жизнь, когда мы начинаем ходить в славе Божьей. Почему это написано в Библии? Я слышал такие абсурдные выражения, когда люди говорят, а я при чем здесь? Вот в Библии написано. Вот написано в Библии, такие люди будут. Родителям непослушные дети будут. Так все нормально, они исполняют Писание. Вот они непослушны. Нет, ты просто не сделал то, что надо. Я говорю, Бог, вот все-таки дай мне такой простой пример, чтобы я мог поделиться. Если есть предупреждение в Библии, если есть предупреждение в Писании насчет последнего времени, что я должен делать? Мне интересно, Дух Святой иногда такие интересные повороты делает. Он говорит, вспомни, когда ты пас коров в детстве. Да, я пас коров в детстве. Я бегал с палкой за коровами. Собаки не было, нужно было бегать самому. И у нас пасли коров, когда сходил снег, сходила в луг, покрывался водой, река разливалась. Когда сходила вода, начинала зеленеть трава. Коровы выходили на пастбище, и это заканчивалось тогда, когда уже выпадал первый снег. Когда снег закрывал траву, тогда уже скот стоял в сараях. И летом было хорошо пасти коров. Коровы себе пасутся, ты в реке купаешься. Иногда были проблемы, через то, что твои коровы кто-то потом гонял уже. Не то, кто надо. Но когда была осень, когда было холодно, когда дул ветер, нужно было согреться, и мы разводили костер. Кто ездит на кемп, кто любит разводить костер, кто разводил костер, вы знаете. Когда на улице сухо, когда на улице тепло, развести костер – это пустяк. Любая вещь горит. Но когда идет на улице дождь, развести костер, когда все, что лежит на земле, оно мокрое. Развести костер – это намного сложнее. И мы что делали? Мы всегда брали с собой сухие ветки. У нас всегда была сухая бумага или сухой спирт, кто знает. Сухие спички, которые были закрытые, и дождь не мог промочить. Они сохранялись даже в дождевое время сухими. И Бог говорит, я дал вам предупреждение в Библии для того, чтобы вы держали спички сухими. Это не для того, чтобы вы просто там, ну да, вот такое время мы ничего не можем сделать, это написано в Библии, вот мы должны с этим согласиться, принять как это свой крест или свое состояние и жить в этом. Нет, Бог говорит просто храни сухие спички, сухие ветки тоже спрячь, где-то мы в карманы прятали, куда, в сумку, куда можно было. Просто будь готов к этому времени, и здесь просто ответственность на нас лежит больше, чем на тех людях, которые жили до нас. Вот и все. Но требования Божьи остаются требованиями в нашей жизни. И мы начинаем задавать Богу вопрос: Бог, что пришло в мою жизнь, что поменяло? Почему у меня нету того огня? Почему у меня нету даже тех переживаний, которые были в первые моменты, когда ты проявлялся в моей жизни? Почему что-то изменилось? Я же хочу, я же стремлюсь, я же молюсь, я же поклоняюсь. Ты пытаешься свою веру двинуть вперед без любви. Вы можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Я сегодня на основании Писания докажу вам, что движение в вере, если мы развили веру, но не развиваем любовь в нашей жизни, мы недалеко не зайдем. Помните, у нас был доктор Джеймс Малони, и он рассказывал пример, когда он в одной из стран третьего мира, ему принесли на служение, когда было большое служение, евангелизационное служение, и ему мама принесла обвернутое одеялом полуживое тело ребенка, сгнившее. Вы помните, когда он возложил на животик этого ребенка руку, и его рука погрузилась во внутренности этого ребенка? Они были уже сгнившими. Это был гной, говорит, весь ад поднялся на меня, в моем разуме было одно: ну ты попался. Ты попался через то, что эта болезнь заразительная. Ты уже даже руки не сможешь вымыть, все, ты поражен. Но, говорит, сострадание и любовь к этому ребенку, к его маме, двигало мной. И, говорит, эта сверхъестественная любовь, которая проявлялась в этот момент, она дала мне силы возложить руки на этого ребенка. Это не один Джеймс Малони был. Вы помните, когда Иисус Христос шел по дороге, это было за населенным пунктом, и к нему пришел прокаженный человек. Он подошел и говорит: Иисус, если хочешь, можешь меня исцелить. Что Иисус сделал? Библия говорит, возложил на него руку. Вопрос. Вопрос, почему Иисус, когда был слепой человек, он говорил, а когда прокаженный и к нему нельзя было прикасаться, через то, что проказа, заразная болезнь, Иисус возлагает на него руки, и по закону Моисея он тут же нечистый. Что заставило Иисуса Христа отождествить себя с этим прокаженным человеком? Любовь? Сострадание? Сколько насчет Иисуса Христа, это Бог на земле, который является для нас примером. Сколько насчет Его написано, изжалился. 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 И написано, чем больше Его сердце заполняло жалость и сострадание к этим людям, тем больше было чудес и знамений. Есть места в Библии, которые говорят, и исцелил всякую болезнь. И все нечистые духи вышли из людей. Представьте себе, толпа больных людей, одержимых людей, все до единого получают исцеление. И перед этим написано, и его сердце было заполнено состраданием и жалостью к этим людям. Это я говорю, это не популярная сейчас тема. Но Бог на протяжении многих веков, Он не меняется в своих принципах. Он не меняется в своих требованиях. И Он, да, пройдет, возможно, больше времени на земле, но Он поднимет ту сильную и славную невесту, которая будет ходить в полнейшем послушании. Иисус Христос был поднят до самого высокого ранга. Нету выше ранга, чем ранг Иисуса Христа. Написано через что? Через послушание. Через смирение, через послушание. Часто в наших жизнях бывают моменты, когда мы хотим служить Богу, но вместе с тем мы хотим выглядеть правильно. Мы хотим говорить правильные слова. Мы хотим как-то действовать, как сейчас принято действовать. Еще один пример. Я не знаю, как было во времена Иисуса Христа. Я не встречал этой информации. Но сегодня, если смотреть на людей, которые не имеют определенного места жительства, у них есть ранги. И кто-то стоит на перекрестке, который приносит много дохода, а кто-то стоит на такой дороге, где не слишком много дохода. Скорее всего, там как-то поделили территорию. Я так думаю, опять-таки, это мое мнение. И кто-то добился до больших денег, кто-то не совсем до больших. И здесь картина, Новый Завет. Сидит мужик хромой у входа в храм. Это было такое людное место, это было доходное место, это было место. Но представь, ты идешь в храм помолиться, у тебя нужда, и здесь сидит хромой. И закон Моисея говорит, что ты должен дать ему. Я не говорю там о сострадании, но я же хочу, чтобы Бог принял мою жертву. У меня есть нужда, я хочу помолиться в храме. И здесь написано у красивых ворот или в красных ворот. Другие места говорят, это были центральные ворота. То есть это было место, очень хлебное место, куда проходило много людей. Когда я где-то читал, в день Пятидесятницы, в момент, когда Пасхи. Когда Израиль праздновал Пасху, дни очищения, когда люди приходили в храм приносить жертву за очищение, когда они готовили себя к Пасхе, количество жертв в Иерусалимском храме насчитывалось до 4 миллионов убитых животных. До 4 миллионов. И эти люди проходили тем местом, где сидел этот хромой. Его задача была просить милостыню. Идут два апостола. Они идут, написано, пришло время поклониться Богу, это время было молитвы в храме, и они идут в храм. И этот мужчина у них просит милостыню. Мне здесь нравится, как Дух Святой в этом месте описал вот эту историю, эту ситуацию очень подробно. Подходит к нему Петр, смотрит ему в глаза и говорит, смотри на нас. Вы никогда не задавали себе вопрос, почему в этого мужчины были опущены глаза? Петру пришлось просить у него, подними голову, посмотри мне в глаза, я хочу встретиться с твоим взглядом. Те деньги, которые приходили в жизнь этого человека, ему не нужно было столько для пропитания. Возможно, даже кто-то использовал его для того, чтобы иметь доход. И мы находим такие места в Библии. Были такие ситуации. И он говорит, смотри на нас. И он просто ей говорит, у меня нет того, что ты ищешь. У меня нет золота, у меня нет серебра, у меня нет денег. У меня даже нет куска хлеба, чтобы сейчас тебе дать. Но у меня есть что-то большее. И я хочу тебе это подарить. Встань во имя Иисуса Христа и ходи. И написано, он помог ему подняться, взял его за правую руку и поднял. И дальше, я говорю, Дух Святой, мне нравится, когда Дух Святой что-то хочет открыть, он очень четко, подробно начинает описывать ситуацию. И написано, что этот мужчина сделал. Кто читает Библию? Начал скакать. И там еще одно есть место. И никуда не отходил от апостолов. Он был постоянно рядом возле этих людей. Скажите мне, что может удержать больше всего человека в присутствии других людей? Любовь. Как только человек чувствует, что от человека другого исходит любовь, Вот эта атмосфера, она затягивает человека. Почему? Потому что в любви всегда есть мир и покой. В любви человек себя чувствует в безопасности. Почему Магдалина первая была в гробах, когда распяли Иисуса Христа? Она первая прибежала. Почему? Иисус Христос что сказал? Кому много прощено, тот много любит. Она знала, что во гроб положили того, через которого пришла свобода в ее жизнь. Они не имели Святого Духа, они не имели того познания, которое мы сегодня имеем. И она знала, та личность, через которую пришла свобода в ее жизнь, его убили и положили в гробе. И она хотела почувствовать вот этот мир и покой, придя даже к гробу. И когда там не нашла Иисуса Христа, она к садовнику думала, что это садовник. Иисус говорит, я просто скажи, где ты его положил, я пойду просто возьму его. Атмосфера, в которой ходил Иисус Христос, это была атмосфера любви. И мы говорим об этом, читаем об этом в Писании. Что пытается сделать дух этого мира? Проявление веры. Это же настолько сильное проявление, захватывающее проявление. Я люблю видеть чудеса. Я люблю видеть, я люблю быть участниками чудес. Я это не скрываю. И это нормально. Это должно быть в нашей жизни. У веры же у меня будут сопровождать сии знамения. Иисус Христос сказал. Это нормально, это определение церкви. Это то, в чем должна ходить церковь. И в этом должен ходить каждый индивидуально верующий христианин. Всякий верующий у меня будут сопровождать. Вот эти вещи, они должны сопровождать христианина. Это не для особенных. Это не для тех, которые чересчур помазаны. Нет. Уверовавшие у меня будут сопровождать сии знамения. Что делает дух этого мира? Начинает сконцентрировать внимание нас как личность на том, что произошло. Мы говорим, давай я с тобой сфоткаюсь после проявления чуда. Я буду говорить насчет исцеления. Давайте, проще простого, насчет исцеления. Мы помолились, человек получил исцеление, нога выросла, глаз открылся. И мы с ним обнимаемся, мы с ним фоткаемся на память. На память хорошо? Хорошо, даже написано, вспоминай милость, вспоминай всю тот путь, которым вел тебя Иисус. Это нормально, это Библия. Но почему после короткой памяти эта фотография выходит на публичный осмотр? Что мы преследуем? Почему то благовение, почему то состояние, которое было в начале, оно было упущено нами, оно было по какой-то причине отодвинуто не на первый план. Иисус Христос, обращаясь к пастору церкви, говорит, вспомни твою первую любовь. Вспомни, в чем ты двигался. Вспомни. Я хочу, чтобы ты вернулся туда. Почему из любви выходит все? Из любви человек был сотворен, из любви человек был спасен, из-за любви Бог подарил сегодня выход из любой ситуации, это все сокрыто в любви Бога. И мы, как Его носители, носители Бога на этой земле, мы должны быть в первую очередь носителями любви. Каждая наша молитва за больного человека, каждая наша молитва за грешника, она должна быть заполнена состраданием и любовью к этому человеку. И что я заметил, изучая этот вопрос в Библии? Любовь, которая через нас проявляется Богом в жизнь этого человека или изливается в жизнь этого человека, она не заканчивается на этом человеке. Божья любовь – это субстанция, которая распространяется намного глубже и дальше. Давайте посмотрим дальше вот этот пример насчет хромого человека, который был исцелен. Реакция людей, которые пришли помолиться в храм. Это были верующие люди. И написано, они смотрели на Петра и на Иоанна. И апостолы что делали? Говорят, а что вы на нас уставились? Что вы на нас смотрите, как будто бы мы это сделали своей силой? Сколько в таких ситуациях у нас идут другие мысли? Мы смотрим на чудо, которое было совершено Святым Духом через нас в жизнь другого человека, мы начинаем на это смотреть по-другому. Не в начале. Скорее всего, в начале у нас всегда правильное сердце и правильные мысли. Проходит время, и у нас что-то меняется. И апостолы говорят, почему вы на нас смотрите, как бы это мы сделали своими силами, своими возможностями? Нет, это тот Иисус, которого вы убили. Это тот, которого руками Пилата вы распяли, это его именем, а он воскрес из мертвых. Вот это сейчас сотворено, это чудо, и этот человек сегодня стоит исцеленный именем Иисуса Христа. Проявление любви Бога. Впоследствии Библия говорит, и 5000, это только мужчин, приняли Иисуса Христа через это исцеление. Когда мы позволяем Богу течь через нас в нашей жизни, используя нас как свой инструмент для принесения Его славы, Его чудес на эту землю, это должно быть сопровождаться любовью и состраданием. Если взять четыре евангелиста, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и посмотреть внимательно, когда они описывают служение Иисуса Христа, в очень многих местах написано, когда Иисус Христос исцелил человека, Он сказал, никому не говорить. Написано, Он вышел и публично рассказал всем. Но это человек. Но Иисус Христос, или написано, Он сделал чудо и исчезнул в толпе. Он пришел явить себя миру, Он пришел как Спаситель. И интересно, другой момент. Он говорит, кто израненный, кто измученный, кто жаждет, иди ко мне и пей. Зашел на гору, к нему пришли люди, и он, написано, сел и учил людей. Но когда проявлялась именно слава Божья, когда проявлялись сверхъестественные вещи, которые не подвластны просто человеку, он исцелял и говорил, никому не рассказывай. Иди покажи священникам, иди принеси жертву в свидетельство того, что Бог с тобой сделал. И написано, он запрещал, он не позволял, чтобы говорили о нем публично. И даже когда демоны начинали кричать, что мы знаем, кто ты святой Божий, ты сын Божий, написано, он запрещал им говорить об этом. Иисус не позволял тогда стать выше уровня, который затмил бы славу и величие Бога Отца, потому что тогда евреи поклонялись Богу и Иегова. Они знали Бога. И Он пришел как Сын Божий, и Он своим действием, Он никогда не хотел затмить проявление воли и славы своего Отца. Он всегда стоял за этим. И я думаю, одна из серьезных проблем, когда мы начинаем двигаться на неправильной мотивации, когда мы позволяем духу этого мира вносить, я говорю сейчас правильные вещи. Когда он приходил к Иисусу Христу, он говорил, написано, написано, написано. Дьявол будет пытаться в нашей жизни дать нам правильные картины, хорошие картины, картины, даже в которых было прославлено имя Божье, но это не наши картины. Это не мы, это не наши. Когда-то пастор проповедовал, давно это еще было, когда мы только недавно пришли в церковь, это была старая проповедь, я не помню название церкви. Помните, когда он рассказывал за свои жакеты и за свои костюмы? Он помазан на служение? Помазан? Бог его использует? Использует. Почему дух этого мира пытался ему вложить картину? Не его. Это были пиджаки хороших людей, это были пиджаки тех людей, которые были помазаны Святым Духом, они ходили в этом стиле. Этот цвет. Ну, красиво же. Какое отношение имеет костюм к Царству Божьему? А прямое. Меняется твой имидж, твой фокус, меняется, перенаправляется, и мы потом задаем вопрос, Бог, да я же не согрешил. Да, ты не согрешил, я не согрешил. Нет, мы просто поменяли свое отношение к тому, как проявляется Бог в нашей жизни. Каждый из вас, кто пережил малейшие, для нас кажется иногда просто не имеющее значения чудо Божье в жизни, когда мы молились за других людей, и Бог проявился. Мы готовы были обнимать этого человека. Мы готовы были с этим человеком плакать. Мы готовы были с этим человеком полностью. Мы разделяли его радость. Вот мы были частью этого человека. Мы были частью его радости. Мы готовы были с ним прыгать, мы готовы были с ним кричать и все прочее. И потом приходит какое-то время, человек получает исцеление, и наша реакция, ну это же должно так быть. Что-то изменилось в нашем восприятии. Кто-то поменял наше отношение к этой ситуации. У Христа, когда Он служил на земле, апостолы, когда служили на земле, у них не было момента, когда они привыкли к этому. В каждом исцелении, в каждом сверхъестественном проявлении славы Бога всегда Иисус отображал или передавал атмосферу любви своего Отца. В Галатийской церкви была проблема. Библия говорит, что там было задействовано колдовство. Кто-то реально вышел против этой церкви. И что интересно, что в этой церкви началась проблема не из-за того, что люди начали грешить явными грехами этого мира, там прелюбодеяние. Скажем, если мы читаем послание к Коринфянам, там реально мы видим, насколько это была серьезная проблема. Но в Галатийской церкви нет, там было просто спор насчет закона. И апостол Павел пишет им, говорит: я удивляюсь из вас, галатийцы. Мне просто интересно, вы, перед глазами которых был изображен распятый Иисус Христос, то есть они настолько пережили вот эту жертву искупления, им настолько было глубоко открыто сам акт искупления. И он говорит: кто околдовал вас, что вы сейчас то, что вы видели, то, что вы пережили, вы пытаетесь заменить законом? И он говорит в 5 глава, 6 стих, он говорит: не обрезание, не какое-то еще исполнение закона, но то, что веско, то, что имеет ценность в глазах Бога, это вера, которая действует любовью. Я говорил вначале, любовь и вера пересекаются в одном стихе очень много в Новом Завете. Если Бог об этом говорил, предупреждал нас, мы должны иметь к этому очень... Я бы сказал, мы должны быть внимательны. Кому интересно, вы откройте Евангелие, вы посмотрите, сколько много мест в Библии, где вместе идут вера и любовь. Вера и любовь. Что пытается сделать дьявол? Смотрите. Интересная ситуация из жизни Иисуса Христа. Богачий Лазарь. И этот богатый человек, который попал в аду, он мучился, и он говорит: пожалуйста, пускай сделай так, чтобы Лазарь воскрес и пошел в дом моего отца, и моим братьям сказал, засвидетельствовав им, чтобы они не пришли в это ужасное место. Пускай он им расскажет. И что ему ответил Авраам в этом видении? Говорит: если не верят Моисею и пророкам, то есть если они закрыты к Писаниям, если они закрыты к Евангелии, они не поверят чудесам. Их сердца будут закрытые. Они не будут реагировать. Но я не нахожу момента нигде в Библии, и я не нахожу момента нигде в Писании, когда напрямую была проявлена любовь Божья, и сердце человека было закрыто. Я видел... Одно видео, это небольшой документальный фильм, где показывали тех людей, которые были приговорены к смертной казни, и их последних несколько дней из их жизни. И когда этот человек стоял, и к нему приходили, допускали родственников, людей, которые были убиты этим человеком, они его проклинали. Они высвобождали в его жизни ненависть, проклятие, злоба. И были моменты, когда приходили к нему люди, которые были заполнены любовью Божьей. Они говорили ему: ты сделал для нас больно. Но я люблю тебя, и я сейчас молюсь, чтобы Бог открыл тебе свою любовь, и ты был спасен. Эти люди начинали плакать. Он только что стоял, проклинал, он отвечал на... Что интересно, родственники убитых людей проклинают его, а он им в ответку то же самое, там проклятие, там грязные слова и так дальше. И здесь приходит простая женщина, мама убитой девчонки, смотрит ему в глаза. И говорит: сынок, я люблю тебя. Говорит, по-человечески это невозможно. Но Иисус, который простил мои грехи, Он дал мне возможность любить тебя. И я молюсь, чтобы твоя душа была спасена, чтобы ты не попал в место мучения. И этот мужчина начинает плакать. Мы должны сейчас, я заканчиваю. Мы должны сделать все, церковь, семья, мы должны сделать все для того, чтобы открыть нашу жизнь для проявления любви Бога. Я понимаю, это работа, это плод Духа. Мы должны искать сегодня Его присутствие. Мы должны искать сегодня Его проявление, проявление Его любви, знание Его любви, понимание Его любви. И мы должны просить о том, чтобы Он заполнял нас своей любовью. Без Него мы не сможем любить, без Него мы не сможем развить это в нашей жизни. Но нам данный Дух Святой, и написано, Он уже принес нам задаток любви, или начало любви, или часть любви, которая была вложена Духом Святым, в наши сердца. Наша задача развивать этот, давать возможность Духу Святому приносить плод нашей жизни, создавать правильные условия, создавать правильную атмосферу для того, чтобы эта любовь приходила в нашу жизнь. Это план Бога, это Его желание, это Его мечта. Помните, мне кажется, это последний поход. Нет, это не последний поход. Это, наверное, Боб Джонс рассказывал, когда он был умер, и когда он встретился с Иисусом Христом, и он видел, когда подходили люди после смерти к Иисусу Христу, и он просто задавал один простой вопрос. Научился ли ты любить? Научился ли ты любить? Я хочу сказать одно. Если мы позволим Духу Живого Бога, самому Богу, взрастить этот плод нашей жизни, у нас не будет проблем с чудесами. У нас не будет чудес, проблем с проявлениями славы Божьей, величия Божьей в нашей жизни. Почему написано, что славы своей я не дам никому? Через каждое чудо, через каждое проявление Царства Божьего должно быть прославлено имя Бога, это одно направление, и второе, это должно быть свидетельством о любви Бога в жизни человека. Я верю в то, что Бог поднимает сегодня свою церковь. Я верю в то, что Бог сегодня готовит нас к излиянию своей славы. Мы это увидим. Но у Бога есть принципы, определенные принципы. И если Иисус Христос, как Спаситель всего мира, как тот, кто открыл лицо Отца, когда был на земле, Он двигался любовью, Он двигался состраданием, Он двигался этой атмосферой своего Отца, атмосферой любви. Апостолы. Это говорит о том, что мы не сможем этого избежать. Мы не сможем обойти вот это и двигаться в славе Божьей. Синхронизация должна быть сердцем Отца, а сердце Отца – это любовь. Полнейшая синхронизация, полнейшее соответствие, слияние с Ним – это слияние в любви. И за этим стоит Божье обетование, за этим стоят Божьи чудеса, за этим стоит проявление веры и так дальше. Давайте сейчас мы поднимемся. Дорогая семья, каждый из нас знает свою жизнь. Каждый из нас знает свои падения, свои взлеты, свои переживания, свои моменты. Каждый из нас помнит те моменты, когда наша память, наше сердце, оно возвращается в определенные ситуации нашей жизни, и мы скучаем за этим. Мы хотим этого возвращения, мы хотим опять быть в том, что утеряно. Мы хотим опять возобновить или иметь вот эти чувства переживания, сострадания, любви к людям, которым мы служим. Бог хочет не меньше нас, нашего восстановления, и Бог не меньше нас хочет, чтобы это было исправлено в нашей жизни. Я сейчас хочу молиться о том, чтобы просто Дух Святого Бога, Он пришел, показал нам. Показал наши какие-то пролеты, наши упущения, наши моменты. Я не говорю о том, что это было сделано специально. Я не говорю о том, что это было как бы, просто добровольно отпущено из нашей жизни. Нет, просто Дух этого мира, как хамелеон, он подобрался к нам в очень прекрасном виде. И Он смог нас что-то заменить, на имидж, поменять наше видение, поменять наши отношения. Но сейчас сердце Бога исправить это. В Библии есть одно интересное обетование. Христос сказал, прежде чем вы молитесь, Отец знает, что у вас на сердце. Наша задача это просто признать и сказать. И сейчас мы имеем классную возможность. Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа. Спасибо за Его жертву, спасибо за Его кровь. Спасибо за то, что Ты сегодня говоришь в наши сердца. Отец, Ты есть любовь. И Ты хочешь, чтобы мы были носителями Тебя на этой земле, носителями любви. Чтобы Твой характер, он отображался в наших жизнях, в наших словах, в наших служениях, в наших молитвах везде. Мы сегодня признаем то, что в нашей жизни было сделано где-то упущение. Мы сделали опрометчивые шаги, и это привело нас к тому, что мы потеряли некоторые моменты, потеряли некоторые вещи, которые пришли в нашу жизнь. Мы каемся в этом, и мы говорим, Бог, мы сегодня хотим меняться, мы хотим сегодня перенаправить свои взоры, свой взгляд, мы хотим сегодня иметь правильную мотивацию. Мы хотим сегодня понимать правильно эти вещи, Бог, и просто нести Твою любовь. Потому что сегодня мир, ничего не изменит этот мир, только Твоя любовь. Люди ни во что не верят, люди сегодня ни на что не надеются, люди сегодня в страхе, люди сегодня погрязшие в грехах, они не видят ничего, но Господь, я знаю одно, в Твоей любви для этих людей есть спасение, есть будущность и надежда. Мы молимся, Бог, трансформируй нас, открывай наши сердца, открывай наши глаза, мы хотим следовать за Твоим сердцем, мы хотим быть заполнены Твоими мечтами, мы хотим быть заполнены Твоим духом. Мы хотим, чтобы Дух Твой принес плоды в нашей жизни. Научи нас создавать правильную почву, правильное пространство для того, чтобы Твои плоды Духа, они могли произрасти в нашей жизни. Спасибо Тебе за кровь Твою, спасибо Тебе за Святой Дух, спасибо Тебе за Твои обетования, спасибо за то, что Ты любишь и продолжаешь, Господь, учить нас, показывать нам. Спасибо, любимый. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя. Иисус, только из-за Твоей любви к нам мы сегодня можем стоять в присутствии нашего Отца и поклоняться. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Аминь.